«Сэр, через 5 минут обед?» Макс старался оттянуть визит в салон, насколько мог. Он бы очень хотел спуститься на нижнюю палубу и занять свое обычное место в столовой для экипажа, где он чувствовал себя легко и непринужденно. Некоторое время он не решался войти в салон. Красивая комната была залита светом, казалась незнакомой. Он бывал здесь только рано утром, чтобы сменить песок в коробке, стоящей в конце коридора, а в это время горела только подсветка. Он чуть не опоздал, некоторые дамы уже сидели, но капитан продолжал стоять. Макс понял, что он должен быть около своего стула и приготовиться сесть вслед за капитаном, вернее, после того, как сядут все дамы. Но где его место? Он все еще мешкал, когда услышал голос Элли. «Макс!» Она подбежала и обняла его. «Макс, я только что узнала! Я считаю, что это просто здорово!» Она посмотрела на него горящими от радости глазами и поцеловала его в обе щеки. Макс покраснел. Он почувствовал, что все на него смотрят. Так оно и было. К тому же Элли была одета в вечернее экспирианское платье, которое не только делало ее старше на вид и более женственной, но и шокировало его пуританское сознание. Наконец она его выпустила, что само по себе было хорошо, но сделало его менее устойчивым, и он чуть не упал на колени. Она начала что-то болтать, но он от смущения не мог понять, что. В это время около нее появился главный стюарт Дюмон. «Капитан ждет, мисс», — произнес он твердым голосом. «Это его проблемы. Ладно, встретимся после обеда, Макс». Она направилась к столу капитана. Дюмон дотронулся до рукава Макса и тихо сказал: «Пожалуйста, сюда, сэр». Место Макса оказалось в конце стола главного инженера. Макс знал мистера компаньона в лицо, но никогда с ним не разговаривал. Компаньон взглянул на него и сказал: «Добрый вечер, мистер Джонс. Рад видеть вас с нами. Дамы и господа, наш новый астрогационный офицер, мистер Джонс. Справа от вас, мистер Джонс, мистер Деглер. Мистер Деглер, справа от нее». Он представил всех сидящих за столом: доктора Вебербауэра, его жену, их дочь Ребекку, мистера и миссис Скотт, мистера Артура, сеньора и сеньору Варгас. Миссис Деглер сказала, что очень рада его выдвижению. Так здорово, что за столом появился еще один молодой человек. Она была старше Макса, но достаточно молода, чтобы быть красивой. На ней было больше драгоценностей, чем Макс видел за всю свою жизнь, а волосы были уложены в высокую, примерно фут высотой прическу и усыпаны жемчугом. Все в ее наряде было совершенным и дорогим, как астрогационный прибор. Макс почувствовал себя неловко рядом с ней. Но он смутился еще больше, когда миссис Деглер достала маленький платочек из-за корсажа, смочила его и сказала: «Не шевелитесь, мистер Джонс». Она вытерла ему щеку. «Поверните голову». Краснея, Макс подчинился. «Ну, так-то лучше», — сказала миссис Деглер и затем обратилась к главному инженеру. «Не считаете ли вы, мистер компаньон, что наука при всех тех чудесах, которые она сегодня творит, могла бы изобрести губную помаду, которая не остается на мужчине после поцелуя?» «Оставь, Мэгги», — перебил ее муж. «Не обращайте внимания, мистер Джонс. В ней есть капля садизма, и эта капля занимает большую ее часть. Джордж, ты заплатишь за это. Мистер-компаньон вытер губы белоснежным платком. Думаю, что такая помада уже была изобретена, но не пользовалась спросом. Женщины любят ставить свои метки на мужчинах, хотя бы и временные. О, неправда. Таков женский мир, мадам. Она обратилась к Максу. Элдрид, миленькая, не правда ли? Наверное, вы познакомились с ней еще на суше, как это у вас называется? Нет, мадам. Как же тогда? То есть я хочу сказать, что здесь для этого очень мало возможностей, или это не так? Мэгги, перестань ему докучать, дай человеку поесть. Миссис Вебербауэр, сидящая по другую сторону от Макса, в отличие от миссис Дейлер, была не такой разговорчивой. Под ее успокаивающим влиянием Макс принялся за обед. Затем он заметил, что держит вилку не так, как остальные. Попытался взять ее по-другому, но от этого ему сделалось еще более неловко. К тому же он заметил, что у него грязные ногти, и ему захотелось спрятаться под стол. Он съел около 300 калорий, в основном хлеб и масло. К концу обеда миссис Дейглер снова обратила на него свое внимание, хотя заговорила с главным инженером. «Мистер-компаньон, разве в традиции корабля не входит подымать тост за повышение по службе?» «Да», — согласился инженер, — «но он должен заплатить за него, таковы правила». Макс подписал чек, принесенный Дюмоном. Цена его поразила. Его первое космическое путешествие, может быть, и принесет ему профессиональный успех, но финансовое разорение оно уже принесло. Шампанское со льдом в блестящей бутылке последовало вслед за чеком, и Дюмон раскрутил проволоку и грациозно вытащил пробку. Главный инженер встал. «Дамы и господа, тост за астрогатора Джонса, чтобы он никогда не поставил запятую в десятичной дроби не на свое место!» «Вива! Браво! Речь! Речь!» Макс встал и смущенно произнес «Спасибо!» Его первое дежурство было в 8 часов на следующее утро. Он позавтракал один и к своей радости понял, что, будучи дежурным офицером, он будет обычно есть либо до, либо после пассажиров. Он пришел в кабину управления минут на 20 раньше. Келли взглянул на него и поприветствовал. — Доброе утро, сэр. Макс нисколько не смутился. — Доброе утро, шеф. Он уловил насмешливый взгляд Саймза, сидящего за компьютером, и поспешно отвернулся. «Свежий кофе, мистер Джонс, выпьете чашечку?» Пока они пили, Келли тихо сообщил ему детали. Порядок ускорения, расположение и вектор, задействованный энергоблок, взятые ориентиры, никаких специальных указаний и так далее. Нагучи сменил Смайта, а перед самым началом смены пришел доктор Хендрикс. «Доброе утро, сэр». «Доброе утро, доктор». «Доброе». Хендрикс принял кофе, затем обратился к Максу. «Вы сменили дежурного офицера?» «Нет, сэр». «Так сделайте это. До конца смены осталось меньше минуты». Макс повернулся, Келли и робко отсалютовал. «Смену принял, сэр». «Очень хорошо, сэр». Келли сразу же отправился из рубки. Доктор Хендрикс сел, взял книгу и начал читать. Макс почувствовал озноб, поняв, что его как бы столкнули в воду, чтобы он научился плавать. Он глубоко вздохнул и пошел к Нагучи. «Ноги, давайте приготовим пластины для взятия ориентиров в середине смены». Нагучи взглянул на хронометр. «Как скажете, сэр». «Хорошо. Я думаю, еще рано. Давайте возьмем несколько доплеров». «Да, сэр». Нагучи слез с сиденья. «Послушайте, ноги», — тихонько сказал Макс, — «вам — Не надо называть меня сэром. Нагучи ответил также тихо. — Келли будет сердиться, если я нарушу этикет. Так что оставим все как есть. Макс нахмурился. — Ноги. Что думают остальные члены беспокойной команды об этом? Нагучи не стал делать вид, что он не понял. Они все поддерживают вас. Главное, чтобы вы справились. Вы уверены? Ха, абсолютно. Если, конечно, не станете вы заноситься и изображать из себя бог знает что, как некоторые. Не буду называть имен. Затем оператор добавил. Может быть, Ковак не очень приветствует ваше назначение. Ему впервые пришлось самому нести дежурство. Он злится. Ну, не то чтобы очень. В любом случае, он знал, что это временно, ведь скоро новый переход. Он не станет мешать вам и причинять беспокойство. Он честный игрок. Макс сделал мысленное усилие, стараясь придумать, чем можно завоевать расположение Ковака. Нагучи и Джонс занялись доплерскопом, снимали с него показания о звездах, находящихся по направлению вектора, проверяли полученные данные с помощью спектростеллографа и сравнивали все эти показания с эталонными пластинами из сейфа. Поначалу Макс помнил, что он здесь главный и должен давать распоряжение, но затем он так увлекся измерениями, что забыл об этом. Наконец Нагучи обратился к нему. — Скоро 10 часов, сэр. Пожалуй, мне пора сделать установку.
— Конечно, сделайте.
Он напомнил себе, что не следует помогать Ноги. У штурмана тоже есть свои прерогативы. Но он проверил установку, как это всегда делал Хендрикс, а Саймс делал редко. А Келли иногда, в зависимости от того, кто делал установку. После получения новых данных Макс разработал задачу на листке бумаги, поскольку у него было много времени, и зачитал ее Нагучи, сидящему за компьютером. Он сам нашел необходимое значение в справочнике, поскольку не было свободного человека, чтобы зачитать их вслух. Макс хорошо помнил эти значения, но выполнял указания Хендрикса не полагаться на свою память. Получившийся результат обеспокоил его. Они вышли из канвы. Не намного, но разница была заметной. Он еще раз проверил данные, затем дал указание Нагучи снова решить ту же задачу, используя другие методы программирования. Результат получился тот же. Вздохнув, он ввел поправку и хотел дать ее Хендриксу для подтверждения. Но астрогатор не обращал на него никакого внимания. Он сидел за пультом, читая роман из корабельной библиотеки. Макс принял решение. Он подошел к пульту и сказал: «Извините, сэр, мне необходимо на некоторое время занять ваше место». Хендрикс, ничего не говоря, пересел на другое место. Макс сел за пульт и вызвал энергетическое отделение. Говорит дежурный офицер управления: «Я собираюсь прибавить скорость в 11 часов. Будьте наготове». Хендрикс услышал его, но не подал виду. Макс ввел поправку и установил хронометр управления ровно на 11 часов. Незадолго до полудня появился Сайнс. Макс уже сделал необходимые записи в бортовом журнале, взяв за образец записи, сделанные на Гуччи, и подписался М. Джонс. Подумав, он добавил: «Дежурный офицер смены». Сэмс подошел к доктору Хендриксу, отсалютовал и сказал: «Готов принять смену, сэр».